Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, Третьей Седмицы по Пасхе. В нашей студии, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем, в рамках цикла «Музейная классика», Елена Смирнова пригласит вас в Сергиево-Посадский музей-заповедник. О древней истории Радонежского края, о том, как складывался архитектурный ансамбль «Лавры» и знаменитой ее осаде, расскажет заместитель генерального директора по научной работе Светлана Викторовна Николаева.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в преддверии праздника Великой Победы, 6 мая, в день, когда наша церковь совершает празднование в честь небесного покровителя русской армии святого великомученика Георгия Победоносца, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта паломническая поездка посвящена чудесам милости Божией, явленным в годы Великой Отечественной войны и бессмертному подвигу нашего народа. Мы с вами помолимся в Богоявленском Елоховском соборе у Великой Святыни, чудотворной Казанской иконы Матери Божией. 22 июня 1941 года храм собирались закрыть, но в 1944 году в храм были торжественно перенесены мощи святителя Алексея Московского. Затем мы с вами побываем в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово. В Петропавловском храме находится и чтимый список Почаевской иконы Матери Божией, образ святого благоверного князя Александра Невского. А завершится наша поездка в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. В Вознесенском храме находится икона святого великомученика Георгия Победоносца, частицей мощей угодника Божия. В храме находятся иконы с частицами мощей угодников Божьих, святого благоверного князя Александра Невского, Федора Федоровича Ушакова, непобедимого адмирала, иконы с частицами мощей святителя Николая, Киприана Иустинии, Петра и Февронии. Напоминаю, поездка 6 мая посвящена Дню Великой Победы и чудесам милости Божией, явленным нашему народу в годы Великой Отечественной войны. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 23 зачало, глава 6, стихи с 48 по 54. Господь сказал: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Господь хлеб, прообразом и символом которого была манна. Манны было достаточно для всех, так и у Христа достаточно благодати для всех верующих в Него. Кто собрал много манны, не имеет лишнего для употребления ее в своем служении. Кто собрал мало, узнает, что не имеет недостатка, когда достигнет славы небес. Дух Святой открывает нам здесь и за каждой божественной литургией пасхальный пир веры, непостижимое единство с Богом, таинственнейшее и теснейшее, несравнимое ни с чем, что может быть на земле. Господь отдает свою плоть и кровь за жизнь мира, Его плоть и кровь — искупление мира от греха и предложение вечной жизни всему миру. Потому плоть и кровь Сына Человеческого являет Христа и Христа распятого, дар Его искупления. В ней обетование Нового Завета и вечной жизни. Вечная жизнь куплена для нас дорогою ценою, Его телом ломимым и Его кровью проливаемой во оставление грехов. Это пища и питье для нас. До этого Господь сравнивает Себя с хлебом, с тем, что питает человека. Его плоть — невидимость и не тени, которыми мир прельщает прилепляющихся к Нему. Это истинная пища и истинное питье. Наше учение согласно с Евхаристией. Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение, говорит святой Ириней Леонский. Принятие плоти и крови Христовой неотделимо от принятия верою всего, что говорит и делает Христос. Это духовное вкушение начинается с алкания и жаждания Христа и правды Его. «Дайте мне испить из этого источника, или я умру» — таково состояние души, истинно ищущей Бога. Недостаточно изобразить истину. Надо дать силу жить по ней. Нарисованный хлеб не может никого насытить. Христос — истинный хлеб, но и на такой хлеб недостаточно только смотреть, надо вкушать его, чтобы узнать, как сладка жизнь, как благ Господь. Он питает нас и через обычную пищу. Но здесь тайну нашего едения и питья Он делает таинством. Духовное возрастание и крепость нового человека зависят от принятия этой небесной пищи. Питание Христом жизненно необходимо для нас. «Истинно, истинно, говорю, возвещает Христос, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Несомненный признак того, что человек не имеет в себе духовной жизни, когда он не ищет с алканием и жаждой Христа, не полагает всю свою радость в нем. Душа такого человека, несомненно, мертва. Он не живет. Точно так же несомненно, что невозможно жить духовной жизнью, не приняв верою этот дар от Христа. Ибо без Него мы не можем творить ничего. Как тела наши не могут жить без пищи, так и души наши без Христа. Вернее сказать, без Христа не может жить ни душа, ни тело. Как Его крест и воскресение, не только души наши наполняют славой Божией, но и тела. И плоть и кровь Христовы питают душу причастника и тело, соединяя его со Христом Богом. И снова мы слышим это слово, в котором шествие святых всех веков к чаше Господней, к последнему страшному суду и всеобщему воскресению, едущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. Я вас зову с собой в музей, который находится в Сергиевом Посаде. Кстати, не все знают, что здесь есть настоящий Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, в котором можно узнать очень многое по истории самого этого края и, конечно же, по истории нашей веры, потому что, как вы сами понимаете, преподобный Сергий, игумен земли русской, основатель среднерусского монашества, насколько я понимаю, музей основан не так давно, то есть не века назад. И так как я вам сама подробно об этом рассказывать никак не смогу, то мы попросим, чтобы нам обо всем этом рассказала Светлана Викторовна Николаева, заместитель генерального директора по научной работе, кандидат исторических наук.
Мы очень рады, что вы к нам добрались, и с удовольствием поговорим сегодня о нашем музее.
Сначала, может быть, откуда он возник? Потому что само здание, я вижу, историческое, и оно почему-то называется не музей, а конный двор.
Здание действительно историческое, и название у него полное – музейный комплекс, архитектурный памятник федерального значения, конный двор. Почему? Ну, потому что это бывший конный двор Троицы Сергиевой Лавры.
Можно сказать, дворец, только кирпичный, очень красивый.
Ну, конечно, сейчас вы его видите в очень хорошем состоянии. Он был реставрирован, в этом нам помог наш учредитель, Министерство культуры Московской области, были выделены специальные средства, преддверии празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. А сам памятник относится к 18-му, началу 20 века. Это, пожалуй, единственный сейчас в России сохранившийся в полном в своем таком вот составе каре конный двор в виде небольшого замка. Это традиция 18 века, вернее, мода, можно, наверное, так сказать, 18 века.
Это что, екатерининские или позже времена?
Чуть раньше, и потом переделывалось это, вот как я уже сказала, до начала 20 века. Этот конный двор, он предполагался большей частью для гостей Свято-Троицкой Лавры, которые здесь могли оставить свои экипажи, своих лошадей. Реставрация, она очень долго длилась. Музей здесь с 2000 года. Музей, начиная с 1920 года, находился в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Возник он одним из первых в Московской области. Вот 18-20 годы 20 века – это был период возникновения очень многих музеев, в частности, и музеев, связанных с коллекциями церковного искусства, национализированными после революции. Ну, могу назвать Звенигородский музей, например, музей в Серпухове в этот период возник, здесь с нами поблизости Муранова, вы знаете, Абрамцева еще более известная. Наш музей рожден по декрету СНК. В 1920 году официально был открыт наш музей. Но декретом музеи не создаются. Этому предшествует огромная работа. И вот вне зависимости от того, как новая власть относилась к предыдущей истории, культуре и в том числе к наследию и художественному наследию, которое сохранилось в монастырях, значимость этой коллекции, которая веками складывалась в Свято-Троицко-Сергиевой лавре, она потребовала особого отношения. Была создана специальная комиссия по охране памятников культуры и старины Троице-Сергиевой лавры. И очень повезло нам, как наследникам музейного дела и самой коллекции, и всем нам, как наследникам той драгоценнейшей культуры, что в эту комиссию входили такие замечательные специалисты, трепетно относившиеся и к церковному искусству, и к культуре. Это отец Павел Флоренский, например, это Алсуфьев, это чуть позже Свирин, Каптерев, Бондаренко. Много имен можно называть, поскольку комиссия существовала, начиная с 1918 года и вплоть до 1925 года. То есть даже тогда, когда уже создан был музей, работа комиссии продолжалась. Поэтому надо отметить, что вот эта миссия сохранения культурного наследия, наследия вот в частности Свято-Троицкой лавры, почиталась очень многими современниками, в том числе монахами Троицкой Сергиевой лавры, поскольку и последний настоятель Троицы Сергиевой лавры Кранит,
священномученик
впоследствии, он также пошел навстречу и членам комиссии для того, чтобы организовать охрану лавры. Некоторые, тогда уже говорили бывшие монахи, поскольку лавра уже закрывается в 19 году, вошли в штат музея в качестве охраны. Например, помощником отца Павла Флоренского оказался отец Диомид Ризничий, который хорошо знал коллекцию Ризницы. И вот так в свое посильное участие в сохранении этого культурного наследия, вне зависимости, еще раз хочу подчеркнуть, от отношения, от идеологических противоречий, вот эти замечательные подвижники – свою миссию выполнили. Времена не выбирают, как говорил поэт. Но вот долг и честь, они существовали всегда, и результат внутреннего, каждодневного подвига нам сейчас очевиден. Ведь эта коллекция уникальная, мирового значения. Здесь ни один превосходный эпитет не будет чрезвычайен. Вот эта коллекция в древнерусской особенно части, она не пострадала за этот период. Более того, были обследованы не только очевидные места хранения сокровищ, я имею в виду сейчас духовных и культурных сокровищ, не только номинальные сокровища из драгоценных металлов, то есть это описание утвари, описание образов в храмах, описание того имущества, которое находилось в келейных помещениях, в стенах и так далее, но были пройдены все чердаки, все подвалы. И вот благодаря такой тщательности мы получили сейчас возможность любоваться такими произведениями, например, и святынями, как самый ранний покров на гроб со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского. Я думаю, все
самый
его...
первый.
Самый ранний из известных, из дошедших до наших дней. Это покров. Может быть, его помнят посетители музея прошлых лет. И наверняка помнят все, кто знаком с публикациями и Троицы Сергиевой лавры, и Сергиево-Посадского музея. И просто напомню, это замечательный, такой аскетичный и в то же время очень внутренний, такой напряженный лик преподобного Сергия, изображение Сергия в рост. Напомню, что кайма, она, правда, более поздняя, зеленоватого тона, а лик сам, что вообще-то не очень характерно, это особенность данного произведения первой четверти XV века, лик шьется швом по форме. То есть стежки мастерицы накладывали, следуя в основном направлению мускул лица, и таким образом еще большую выразительность приобретает лик. Могу еще такой момент отметить. Когда вы идете, проходите мимо этого образа, он как бы следует за вами взглядом. Так что вот благодаря тщательному обследованию всех помещений лавры были сделаны открытия. Такие покровы, как тот, о котором мы сейчас говорим, ведь возлагались на раку со святыми мощами. То есть они использовались и, естественно, приходили в ветхое состояние. Их убирали, сворачивали, заменяли другими, новыми и соответствующими вкусам и потребностям следующего времени. Так вот, возвращаясь к этому покрову первой четверти XV века, он обветшал, уже не имел того должного вида, который бы соответствовал почетному святому месту, на которое возлагался. Он был свернут, убран в один из сундуков и оказался где-то там на чердаке. И вот если бы это были не специалисты такого уровня, когда обследовалась лавра, вряд ли бы они обратили на него внимание. Они сразу поняли, что это перед ними. И вот это было сохранено, затем реставрировано и так далее. И теперь мы можем все и поклониться, и любоваться этим замечательным образом преподобного.
Светлана Викторовна, насколько в сохранности все эти реликвии, святыни и шедевры мирового значения, которые здесь сохранялись в течение веков, насколько они сохранились? Ведь мы знаем, что было изъятие церковных ценностей и так далее. Насколько здесь пострадало или, наоборот, не пострадало?
Знаете, конечно, не обошла эта судьба и коллекцию Свято-Троицкой лавры, но опять произнесу это слово «повезло» в какой-то степени. Ну что такое «повезло»? Это опять же работа и долг людей, которые здесь хранили эту коллекцию. Изъятия были. В основном это изъятия 30-х годов. Они коснулись произведений и ценностей на тот момент времени как бы почти современных этой комиссии. То есть это то, что было создано в конце 19-го, в начале 20-го веков. Это, безусловно, были произведения тоже очень высокого уровня, но на тот момент времени менее ценные, нежели средневековые сокровища. В то же время они имели больше номинальную стоимость. То есть в них было использование бриллиантов, золота и так далее. То есть туда и царские вклады тоже вошли, но вот более поздние. Пожертвовав с нашей и с их точки зрения малым, сохранили большее, более ценная. Была возможность у специалистов, это уже были хранители музейные, списки составить самостоятельно для представления в Гухран. Но вы знаете, вот одна из братин, которая принадлежала коллекции Троицкого монастыря, причем с надписью, что она из Троицы Сергиевой лавры, она пришла к нам в коллекцию, вернулась к нам в коллекцию совсем недавно, как раз вот в 2014 году Министерством культуры Российской Федерации в честь такого праздничного года была закуплена для коллекции нашего музея. Это братина 17 века. Она здесь в экспозиции тоже находится. Ну, идем к ней.
Дорогие радиослушатели, я вам напоминаю, что мы беседуем с заместителем генерального директора по научной работе Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея и заповедника Светланой Викторовной Николаевой. Светлана Викторовна, ну вот сейчас мы здесь находимся в экспозиции так называемого «Конного двора». Ой, мне ужасно нравится это название, потому что сейчас таких названий уже нет.
Мы заметили, что на башенках этого конного двора, ведь он напоминает немножко средневековый замок, и по углам стоят башенки круглые, с круглой кровлей, таракотовый цвет стен оттеняют зеленые крыши, а шпили башенок украшены флюгерами в виде всадника на коне. Так что это очень живописно смотрится, особенно на закате или на каком-то таком красивом облачном небе. Я разделяю с вами такое отношение Секундному двору.
Да, но здесь у вас находятся экспозиции. Неужели вот в этих залах были экипажи с лошадьми?
Да, когда-то были экипажи, когда-то были стойла для лошадей. Вообще, достаточно сложное помещение для музеификации было. Я вам открою такой секрет, поскольку фундаменты земляные были, и поэтому тут много чего пришлось делать, прежде чем открыть здесь экспозицию. Расположение здесь экспозиции относится к 2000 году. Еще с 1992 года было принято решение о переводе основной части экспозиций Государственного музея, находившегося в стенах Свято-Троицкой лавры. Тогда он занимал казначейский корпус, здание ризницы и здание больничных палат. Я хочу отметить, что, кстати, музей уже вот после вновь открывшегося монастыря в стенах Троицы Сергиевой Лавры уже занимал только гражданские помещения. Единственным церковным помещением в распоряжении музея была небольшая домовая церковь в больничных палатах, совсем маленькая молельня, посвященная преподобным Зосиме Исаватию, небольшая совсем, кстати, единственная на территории монастыря Шатровая церковь, в которой находились фонды икон. Еще в 1992 году было принято такое решение, что большая часть переводится в помещение конного двора и вновь выделено еще одно помещение, которое находится на противоположной от лавры стороне проспекта. В лавре же и по сей день остается очень большой музейный объект, так скажем. Это ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, которую, к сожалению, мы с вами пока не можем увидеть, потому что она находится в состоянии реставрации. Но мы очень надеемся, что через некоторое время мы вас пригласим в новую экспозицию ризницы.
Ну, а сейчас мы находимся в экспозициях конного двора. И, Светлана Викторовна, я надеюсь, вы нас с радиослушателями пригласите посмотреть экспонаты, которые здесь встречают любопытного экскурсанта.
Действительно, у нас здесь, в конном дворе, ну, просто простор для самых разных поводов любопытства, поскольку здесь находятся экспозиции «Древнейшее прошлое Сергиево-Посадского края», то есть археологическая часть нашей коллекции – очень-очень маленькая часть этой коллекции. Я не буду сейчас останавливаться на длительном рассказе о том, как мы проводим раскопки. Вообще в музее существует свой отдел археологический. Работают здесь и кандидаты наук у нас, получают открытые листы и занимаются обследованиями, раскопками стоянок в нашем районе. Я, наверное, обращу ваше внимание здесь на один необычный экспонат, который привезен с территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Напомню, что в лавре еще в XIX веке находки археологические производились, но это и до сих пор не планомерные раскопки, а наблюдения во время различных строительных, реставрационных работ. Так вот, вот такая перед нами необычная...
Ну, что
как
это?
Назвать?
Колода. Да? Вот я подумала, колода. Но почему-то в этой колоде какое-то круглое отверстие.
Огромная часть ствола, да. Мы видим, да, огромная.
Вот
где-то,
такого,
да, в диаметре, да, почти что метр, наверное.
Да, если не больше.
Полая, да еще в нижней части отверстие круглое.
Что это?
Вот мы задаем нашим любопытным, особенно деткам, что это такое. Ну, разные предположения.
Может, для столбников? А зачем отверстие? Что так это, для пчел?
Не будем долго мучить наших радиослушателей, откроем тайну. Это часть водопровода, который питал лавру. Ну, кстати, как говорил Павел Алипский, единственный недостаток этого замечательного монастыря – это то, что рядом с ним нет воды. Вот. Были пруды. Пруды искусственные. Так вот, из одного из таких прудов, находившихся несколько выше уровнем, чем лавра, по трубам, деревянное все было, бежала вода вот сюда. Это отверстие для входной трубы. Который находился под землей.
А само дерево, это что за дерево?
Ну, чаще всего использовали лиственницу, использовали дуб. Так вот, сюда по трубе поступала вода, да, набиралась в эту колоду, как мы с вами можем сказать, и по мере вычерпывания разбора воды, ну, подливалась.
Вот. Как интересно и как остроумно.
Вы знаете,
инженерное решение какое-то.
Я когда разговариваю с детьми и молодежью, обычно говорю, вот не надо никогда кичиться своим превосходством и знанием техники по отношению к нашим предкам. Вы попробуйте, додумайтесь до этого, да еще и сделайте такое при наличии того набора инструментов и возможностей, которое было у людей в XVI веке.
Всего лишь дерево.
Почувствуйте
уважение. Вот у вас тут, кстати, из дерева в экспозиции представлена даже часть, по-моему, хозяйственной постройки, да, крыша, лемехами,
да, мы
чуть ли не древними.
Такой немножко элемент реконструкции использовали, навес, который мог существовать, но это тоже сделано по исследованиям, по раскопкам. Такой навес, лемех вы называли, да, наверное, можно назвать это, напоминает это лемех, только из кусочков бересты. Вот. А под ним мы с вами видим хозяйственные предметы. В основном это большие корчаги, большие горшки, можно сказать, которые, вы видите, какой
стоят
у них...
Стоят на треногах.
Да, а их невозможно поставить. У них донышко-то конусообразное. То есть это специальные варочные, которые над костром размещались.
А на них древний архаичный узор.
Да, совершенно верно. Ведь одним из главных датирующих признаков в археологии при изучении стоянок считается керамика. Вот по изучению этих узоров, которые, ну, в данном случае наносились стеком, палочкой по мягкой глине до ее обжига, определяют время, определяют место, определяют
культуру, да?
Культуру, безусловно. Да. Финно-угорские, конечно, здесь в основном племена осваивали эти территории, в том числе Радонеж и многие другие названия, они тоже восходят вот к тем временам.
И даже Радонежка,
да,
финно-угорская.
Да, очень много разных топонимов у нас сохранилось на территории
да
нашего
Москва,
района.
Говорят, тоже относится к...
Конечно.
Топкое место. Здесь стрелы, да, вот я вижу примитивные топоры.
Каменные орудия труда, отщипные орудия труда. Чем славятся вот эти стоянки, в раскопках которых участвуют наши сотрудники? Большим набором костяных орудий, хорошо сохранившихся.
А кость откуда брали?
Крупного рогатого скота, кость лося, оленей, которые, вот, кстати, по обнаруженным костям наши археологи подтверждают некоторые, ну, так скажем, свидетельства, которые мы черпаем из жития святых, в частности, из жития преподобного Сергия Радонежского. Один из эпизодов из жития преподобного – это момент, когда он остается один, и единственный, кто приходит к преподобному – это медведь. Преподобный Сергий даже делится с медведем куском хлеба. Наши археологи, согласно своим находкам, подтверждают, что действительно в большом количестве здесь встречали медведи, находятся медвежьи зубы, ну и кости оленя, на которых охотились, и кости которых используют для изготовления мелких орудий труда и даже украшений.
Светлана Викторовна, а какие здесь найдены вот на сегодняшний день древнейшие стоянки?
Да, IV века.
До новой или новой эры?
До. Переходим мы с вами в следующий зал, как бы перепрыгиваем через несколько веков и оказываемся в веке XIV, который нас особенно интересует здесь. Время,
то есть когда здесь появился преподобный Сергий с братом.
Пришел, да, преподобный Сергий. И, кстати, вот та экспозиция, в которой вы находитесь, единственная на сегодняшний день у нас в стране, в которой на предметах, на памятниках подлинных мы можем познакомиться с некоторыми вехами, с некоторыми событиями, страницами, как мы говорим, из истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вот этот первый зал, он посвящен истории строительства архитектурного ансамбля Лавры. И перед нами несколько макетов. Ну, на макетах, наверное, нагляднее всего мы с вами увидим, как менялся монастырь. Макета, который представлял бы монастырь во времена преподобного Сергия, здесь нет. Немножко более поздний, 15 век мы с вами видим. Здесь деревянные стены.
С башнями.
С башнями.
Сторожевыми, проездными.
Ряд деревянных келий. И уже появились каменные постройки. Если наши слушатели помнят ансамбль Троицы Сергиевой Лавры ныне, вот там, где сейчас стоит колокольня, примерно там стояла древняя поварня, которая не сохранилась до наших дней. Вот она с правой стороны. Но единственное, что нам напоминает об этой поварне, это сохранившаяся каменная икона Смоленской Богоматери.
Это рельефное изображение.
Да, это
в киоте.
Рельефное, я бы сказала, то есть с большим выступом из фона, белокаменное изображение Божьей Матери, относящееся к 15 веку. Один из очень редких примеров белокаменной рельефной резьбы в русской культуре, в русском искусстве.
Такое суровое изображение, я бы сказала, очень строгое Божьей Матери. Да?
Ну, еще оно патиной времени, конечно, трогает. Вы видите, белый камень несколько потемнел. Когда-то она была покрыта. И вот на фигуре младенца Иисуса мы с вами видим остатки тонировок.
То есть это было покрашено, да?
Это всё. Здесь же мы говорим о том, как развивался ансамбль с течением веков. На макете мы с вами уже увидели и Троицкий собор, главный собор монастыря, его историческое ядро, освященное в 1422 году. Там и Духовская церковь к концу 15 века относящаяся. А вот сейчас перед нами уже 16 века макет. Здесь уже Центральный Успенский собор, да, вот что вы еще здесь увидите.
А стены стали белокаменными, стены они увеличились в размерах. Появился еще больше келий. И храм, по-моему, над въездными воротами там вот появился.
Да, надвратная церковь, совершенно верно.
И рядом появился ансамбль из церквей. Это что-то такое?
А это Подольный монастырь с церквами, посвященными
Параскеве
Пятнице и Святой Варваре. Этот монастырь приписным был к Троице Сергиеву монастырю. В разное время он был и старческим, он был тоже мужским монастырем. И вот эти церкви, белокаменные и побеленные кирпичные церковь, они остаются до сих пор. Вы их видите, когда въезжаете в наш замечательный город. А как бы финал развития архитектурного ансамбля, это перед нами уже макет конца 17 века. Стены стали вдвое выше, появились и ныне можно видеть и надвратную церковь, посвященную...
Теперь уже нарядная.
Да, нарядная, да, святую Иоанну Предтечу. Здесь мы с вами видим и каменную расписную трапезу с церковью преподобному Сергию Радонежскому посвященную. Те самые больничные палаты с церковью Зосимы Саввате, каменный ряд келий.
Стены уже мощные, оборонительные.
Мощные каменные башни. И вот одна из башен, угловая башня, мимо которой вы проходили, когда шли из Лавры сюда к конному двору, это Утичья башня.
Утичья. Да.
Так вот, та уточка, которая сейчас на башне, она реставрационная.
Так.
А вот та, которая находилась подлинная, в 17 веке поставленная, вот она у нас в экспозиции. Вот теперь вы ее можете представить, когда вы смотрите сверху.
Даже потрогать хочется, но знаю, что нельзя.
Да,
именно под этой уточкой Петр Первый стрелял этих уточек в этом пруду, который здесь вот находится.
Давайте не будем развенчивать мифы, хотя многие из исследователей и особо дотошных оружейников говорят о том, что при той технике, которая существовала в то время, ну, с той башни до уточки в пруду, ну, не дострелить никак.
Да, вот это интересное сообщение.
Ну, такая очень красивая легенда. Я, кстати, против развенчания.
Ну, по крайней мере, живая такая.
Красивая легенда.
Можно себе представить. Все экскурсоводы рассказывают эту легенду в автобусах. Я сама это слышала.
Ну, вот она перед нами настоящая, белокаменная. И тоже со следами тонировки и роспись.
Клюв красный.
Красненький. Вот. И чуть золотистый. Были покрыты бока уточки и головка ее. Архитектурные украшения. У нас размером примерно, ну, чуть поменьше метра от хвоста до клюва. Мы с вами, как я уже сказала, в исторической экспозиции, которая, конечно, освещает неподробную историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и нашего города, и Радонежской земли, но отдельные моменты, очень характерные и важные для развития и монастыря, и культуры монастырской, мы здесь обозначаем. Вот мы с вами сейчас около витрины, которая посвящена книгописанию и книгохранению в Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дело в том, что, ну, я думаю, многим известно, что, как и большинство монастырей, Лавра была центром переписывания книг и хранения, в том числе книг в драгоценных окладах.
Сам преподобный Сергий ведь переписывал, и ведь говорят, что даже на бересте у него были берестяные листы, потому что тогда еще это не было Лавры, это был маленький захолустный монастырек, да, в лесах где-то.
Вот сфера моих научных интересов, она как раз вот в этой области лежит. Я занимаюсь рукописями монастырского архива 17 века, в частности, источниками, которые связаны с культурой поминовения. То есть это вкладные книги-синодики, ну и, конечно, здесь близкие к ним описи, в которые заносились все предметы драгоценные, которые являлись вкладами представителей самых разных слоев русского населения, которые давались сюда, и чаще всего давались они в монастырь как просьба о молении за души умерших, о молении о здравии и так далее. То есть, ну, это самая традиция, которая существует и поныне. Так вот, я просто хочу обратить ваше внимание, ну, кроме книг подлинных, это книги 18-19 века. Здесь муляж вкладной книги, тогда Троица Сергиева монастыря, если быть более точными исторически. Это книга, которая была заведена, и вот как здесь вначале написано, по приказу царя Иоанна Грозного, в которую заноситься должны были все вклады, которые давались в монастырь. И действительно заносились, и заносились от драгоценных царских даров до самых небольших пожертвований в рубль, в 3 рубля. Ну, хотя до тех времен это тоже была немаленькая сумма. Коня, платье, все что угодно. Так что эти книги, они сохранились и находятся в фондах нашего музея. Большая часть книг, просто напомню, огромной библиотеки Троицы Сергиевой Лавры, она сейчас в Государственной библиотеке в Москве. Часть этих книг в музее книги. Причем толчком к созданию этого подразделения, именно музея книги, стала в том числе коллекция, которая пришла отсюда из тогда Сергиевского музея, а в нее, естественно, из Троицы Сергиевой Лавры. В Российской государственной библиотеке в отделе рукописи хранится большая часть этого собрания. Здесь же в музее в то время, да, в 20-е и 30-е годы, оставлены были именно вот эти книги, то есть вкладные книги и описи, которые служили основанием для описания коллекции. Я говорила о наших замечательных отцах-основателях, членах комиссии, которые, кроме того, что обследовали всю территорию Лавры, все здания, они еще составили первые описи музейные. А основанием для многих записей были как раз данные монастырских описей и вкладных книг. Не сказала о дате вкладных книг, это 17 век. Самые ранние из сохранившихся описей Троицкого монастыря относятся к 1641 году. И еще один замечательный экспонат – это надгробная белокаменная плита с надписью, вы сами можете прочитать, попробуйте, «Книгохранитель».
Да.
7037 год.
Приставися здесь, наверное,
приставися, да, ноября года 20-го. Книгохранитель. Без имени у нас
без имени, просто книгохранитель, да.
Вот, кстати, здесь еще одна тема. Это некрополь монастырский. И в фондах музея тоже достаточно много белокаменных плит. Вы видите, вот эта плита достаточно тонкая. Украшена она орнаментом в виде таких тяг. полосы, так скажем, по периметру и по центру, объединенных розеткой, заполненной треугольниками. Это традиционный очень орнамент, который украшал надгробные плиты. Причем плита заказывалась иногда заранее, и в нашей коллекции есть такие плиты, в которых нет надписи, оставлено место для... Для занесения.
Да. Светлана Викторовна, ну вот мы сейчас заговорили о книгохранителях, а вот рядом я вижу в экспозиции у вас как раз изображение на иконах четырех евангелистов, которые пишут Евангелие, да, и здесь стоит уголок.
Реконструкция места писца. Вы нашу идею уловили. Мы показываем древний способ переписывания книг. Иногда удивляет наших посетителей, и что на этом...
Скамейка, подножие рядом. Скамейка. Так же, как вы на этих изображениях евангелистов. Да.
Питер, но на пипитре-то не книжечку,
свиток.
А свиток клали или книги, а тетради стояли. Для чего подножие было? Чтобы можно было поставить и выровнять колени, на которые клалась доска, а на нее уже тетрадь. И переписываем.
А на коленях пишем.
Да.
А чтобы колени были ровные, ставили,
да,
вот
ставили,
этот,
да,
да, чтобы скамеечку. Вот оно как.
Так что вот наши посетители, ну, маленьких мы пускаем посидеть, сюда попробовать посидеть. Да, представьте, да, древнерусским писцом. Я упомянула о том, что экспозиция посвящена отдельным эпизодам в истории и архитектурного ансамбля, и в истории монастыря. Мы с вами посмотрели, как формировался ансамбль, и видим в витринах и книги, и муляжи, и, ну, правда, более позднего времени – чернильницы, например,
которые вот такие на поясе носили,
которые, да?
Да,
вот они, ушки.
Ушки, для, которым, да, крепился, да, цепочка, да?
Да, здесь и светец металлический, в который лучинки вставлялись, да. Да, и у нас, конечно, не случайно здесь образ, который дает нам представление о святом Максиме Греке. Ну, наверное, знают наши слушатели, что здесь некоторое время находился Максим Греке. Был сослан, похоронен, да, был здесь. Вот здесь небольшой образ, тоже довольно позднего времени. Самый, наверное, драматичный эпизод в истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – это, конечно, осада монастыря в период смутного времени. С сентября 1608 по январь 1610 года держали оборону здесь и монашествующие, и те жители, крестьяне, население ремесленное, слободское и близлежащих деревень, все они нашли, с одной стороны, убежище за стенами монастыря, с другой стороны, стали ее защитниками. Я не буду подробно, наверное, рассказывать, излагать всю эту историю героическую и скорбную, но вот просто обращу ваше внимание, что нам оставил поэтическое описание келарь Троице-Сергиевого монастыря Авраами Палицын о троицком сидении свою повесть, из которой мы черпаем много сведений и уже дополненных современными исследованиями. Монастырь превратился в своего рода город со всеми трудностями, которые испытывали люди от такой скученности. И, как говорят нам источники, не только потери были огромные во время стычек, во время штурмов, но огромное число жизней уносили болезни, нехватка питьевой воды, нехватка продовольствия. И когда делались вылазки за продовольствием, еще один момент, за дровами, холод, это же в зимнее время. Вот тогда говорили: ты чем заплатил за эту вязанку хвороста? Сыном, другом, своей рукою. Так что добыть такие средства к существованию стоило подвига.
Ну вот мы сейчас находимся в великолепной такой палате. И я полностью, честно вам скажу, дорогие радиослушатели, погрузилась вот в эту атмосферу смутного времени, потому что меня здесь окружают и орудия, пушки, и ядра. И
осёл, вы видите, вот этот огромный косёл.
Чёрный, просмалённый.
Да, стоял на...
Подлинный.
Пушки подлинные.
Ядра подлинные.
Ядра каменные.
Кольчуги откуда вы взяли? Копья, и стрелы, и бердыши.
Да, но это уже более позднего времени оружие.
Но здесь и польские, и русские, потому что я вижу, здесь рыцарское даже есть.
Ну, как видите, такое. Мы развели по двум витринам. Воинские принадлежности, которые больше ассоциируются у нас с русским воином, кольчуга, шлем вот такой островерхий. В другую витрину мы поставили панцирь, шлем и меч, который больше у нас ассоциируется с западноевропейским воином. Ну, дабы быть более близким к объективной истории, оружие, особенно холодное оружие, оно было настолько ценным, настолько важным, что использовались самые разные виды оружия и русскими воинами, и западноевропейскими. Часто это было трофейное оружие, так что вот строго сказать, вот этими бердышами, этими копьями пользовались осаждающие, а этими осажденные мы не можем. Единственное, о чем мы можем с вами говорить, о необыкновенном таком приспособлении, ну, в общем, довольно страшном, как и все, что связано с войной, это так называемый троицкий чеснок. То есть это с четырьмя рогами коллическая колючка, которая разбрасывалась и использовалась для того, чтобы вывести из строя конницу. Конь наступал,
ранил ногу
и сбрасывал седока или сам падал. Причем вот если было когда-то представление о том, что просто эти колючки выбрасывались на поле или там на ту полосу, которая отделяла осаждающих, конечно, более логичным сейчас кажется представление современных историков, в том числе историков оружия, что, скорее всего, эти колючки собирались в пучок, на связку, и выбрасывались такой связкой, пучком. Это действительно логично, потому что потом их надо было бы собрать. Не только потому, что и металл ценный, и может пригодиться в следующий раз, но и просто потому, что можно было пораниться самим. А так использовали троицкий чеснок. Конечно, такие колючки существовали не только здесь, но вот закрепилось в истории название троицкий чеснок.
Здесь еще и иконы, ведь у вас и картины.
Да, изображения действующих лиц, исторических лиц, связанных с периодом смутного времени. Здесь и Марина Мнишек, здесь первый Лжедмитрий II, но это копийные изображения. А вот витрина, к которой мы сейчас с вами подходим, уникальна. Это предметы, связанные с семьей и с царским захоронением Бориса Годунова. Известна эта история, да, когда Борис Годунов, умерший накануне захвата Москвы Лжедмитрием, был похоронен сначала в Архангельском соборе, как положено, царствующей особе, потом выброшено его тело было на поругание, а чуть позже с телами его супруги и сына, убитых боярами, были захоронены в Свято-Варсонофьевском монастыре в худородном семейном склепе. При восшествии же на престол еще одного выбранного, мы помним, что Борис Годунов был первым выбранным на царство, вторым выбранным на царство стал Василий Шуйский. И хотя, как говорят историки, большим поклонником царствования Бориса Годунова и его как персоны он не был никогда, но, очевидно, попытался подчеркнуть легитимность своего второго избрания, отдав почести своему предшественнику. И по его приказу уже останки Бориса Годунова, его жены и сына были перенесены достаточно торжественно сюда, в Троице-Сергиев монастырь, и похоронены в паперти Успенского собора. Но в XVIII веке, когда паперть была разобрана, заменена вот таким нарядным крыльцом, которое существует поныне, захоронение оказалось как бы вне здания. И вот здесь на фотографии вы видите, над ней была создана палаточка небольшая, и чуть позже были поставлены мраморные плиты с надписями тех, кто захоронен. Чуть позже...
Сейчас ведь нет этих плит.
Да, а чуть позже сюда была подхоронена еще и дочь Бориса Годунова, Ксения, в иночестве Ольга. Так вот, в 1945 году было принято решение об обследовании этого захоронения. И вот мы с вами видим на рисунке, во-первых, вот как выглядели гробницы после вскрытия, полупустые, вы видите, да? И одну из фотографий того, что найдено было. Вот как вы думаете, если не прочитаете этикетку, на что это похоже? Небольшие тряпочки, веревочки. Да, совершенно верно. Но, конечно, теперь мы можем это сказать после того, как тогда реставраторы разложили вот эти вот объекты, которые были найдены. Действительно, это шнур, сохранившийся от рубахи царевича Федора. А перед нами реконструкция этой рубахи, то есть подлинный здесь шнур, на основе расположения подлинного шнура, сохранившихся фрагментов ластовец, был восстановлен покрой рубахи, и вы сейчас можете этим любоваться. Еще один предмет, который был, так сказать, спасен реставраторами, это волосник, небольшая шапочка, которая принадлежала, очевидно, царице Марии. Есть еще здесь украшения, кресты нашивные, которые, по всей вероятности, уже были с одежд инокини Ольги Ксении Годуновой. Даже с черепом Адама, как видите, условно изображенным. Да. Вот, предметы, дышащие историей.
Это восстановленное все.
Это сохранившееся, реставрированное и сдублированное на реставрационный газ. То есть сохранились только украшения, более плотная ткань. Точно так же, как на рубахе шнур. Вот эта туфелька кожаная.
Какая крошечная.
С небольшим наборным каблучком, да, без задника туфелька. Да.
На какую же это ножку? Детская.
Она маленькая, но на каблучке. Еще в силу того, что все-таки это кожаная обувь, она, конечно, усохла. Надо на это делать скидку. Так вот, эту туфельку очень часто и могут встретить наши слушатели где-нибудь в литературе. Ее связывали с именем Ксении. Но наши последние исследования и размышления приводят к выводу о том, что все-таки это не могла быть туфелька Ксении, потому что монашествующих не могли хоронить в светской обуви. Обувь на каблуке – это светская обувь.
Тем более внутри красная.
Внутри красная, да. Кроме того, мы знаем, что Ксению хоронили по обряду, без всякой спешки, в общем, традиционно.
А чья же тогда эта туфелька?
Царицы Марии. Хотя тоже не принято ведь и светского человека хоронить в обуви на каблуке, но с учетом того, как было произведено захоронение, в спешке, ну, как говорится, в чем была, в том и похоронили. Да. Вот.
А икона?
А икона Богоматери Тихвинской, она тоже связана с родом Бориса Годунова. Эта икона была привезена на гробе младенца Ирины, самой младшей дочери Бориса Годунова. Ну, в семье с детьми, конечно, было много трагедий, вот, в том числе вот в младенчестве умершая Ирина Годунова.
Какие удивительные здесь реликвии святыни.
Это лишь часть нашей большой историко-художественной коллекции. Вот мы завершим, наверное, с вами разговор о захоронении Бориса Годунова и его семьи вот этим замечательным покровом надгробным. Вы видите покров с бархатным средником, на котором нашит Голгофский крест, выложенный из серебряных золоченых дробниц с гравировками, обнизанных жемчугом, и золоченой надписью на лазуревой кайме. Вот такими были покровы торжественные, изначально накрывавшие гробы.
Бордового цвета.
В качестве доказательства
какая.
Представляю этот покров.
Шедевр.
Своих слов о том, что торжественно были останки перенесены. Это тоже было традицией. Такие драгоценные покровы не опускались в захоронение. Они хранились потом в резнице Троицы Сергиева монастыря. Ой. И это тоже работа наших реставраторов. Ну, здесь уже по очистке, по укреплению.
Так что, дорогие радиослушатели, я вас призываю, как мы сегодня пришли сюда, в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, призываю вас обязательно при посещении Троицы Сергиевой лавры пройти вдоль этой лавры по площади, дойти до Утичьей башни, и напротив вы увидите конный двор, замечательное роскошное здание в виде некоего такого замка, каре с башенками. И я вас призываю сюда, в этот музей, где уникальнейшие, даже не хочется назвать их экспонатами, потому что это реликвии, это святыня здесь, в первую очередь, связанные с историей нашей отчизны и с историей Русской Православной Церкви. Наша экскурсия в этот музей не закончена сегодняшней передачей, и я напоминаю, что ее сегодня провела Светлана Викторовна Николаева, заместитель генерального директора по научной работе этого музея-заповедника, кандидат исторических наук. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.